Сейчас все дома темны. В темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, там пылают люстры. Слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями «Смерть! Смерть буржуям!». Пишу при вонючей кухонной лампочке. Дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, луначарские и горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь новой жизни со стороны царских опричников. Что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза? Прав был дворник. Москва, осень 17-го года. Нет, простите, наш долг был и есть довести страну до учредительного собрания. Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, мимо него быстро шли и спорили, горестно покачал головой. «Да чего в самом деле довели, сукины дети? Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики». Грузовик, каким страшным символом остался он для нас. Сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях. С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами. Вся грубость современной культуры и ее социального пафоса воплощена в грузовике. Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту. Глаза сквозь криво висящие пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок. Жилет до нельзя и запакощенный. На плечах кургузого пиджачка перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены. И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы пламенной, беззаветной любовью к человеку. Жаждой красоты, добра и справедливости. А его слушатели? Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир, шинель в накидку, картуз на затылок, широкий, коротконогий, спокойно нахален, жрет и время от времени задает вопросы. Не говорит, а все только спрашивает. И ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему. К его толстым ляжкам в толстом зимнем хаке, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых животно-первобытных губах. Российская история Татищева. Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, неведущий яко премудрый глаголит, ища чужого, о своем вон и день возрыдает. А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий сдвиг к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому. Вся беда и страшная, что никто даже малейшего подлинного понятия о российской истории не имел. Двадцатое апреля. Кинулся к газетам, ничего особенного. В Ровенском направлении попытка противника. Кто же, наконец, этот противник? Тон газет все тот же, высокопарно-площадной жаргон. Все те же угрозы, остервенелое хвастовство. И все так плоско, лживо, так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то чертовом острове. Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик. И кому же не выдают? Тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания: «Граждане, все к спорту. Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт? Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через морского комиссара и командующего Черноморским флотом немеца, который, кстати сказать, поэт, особенно хорошо пишущий рондо и триолеты. Выдумывают какую-то тайную миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать. Весь флот немеца состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь. Бешенство слухов. Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе. Какая у всех свирепая жажда их погибели. Нет той самой страшной библейской казни, которую мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга. Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный. И, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели, и каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру. Такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный. Почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно до боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность, шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою муку, да сохранит и спасет их Господь. И вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем, где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, вот оно, что... Что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город, и конец, крах этой проклятой жизни. А на утро опять отрезвление, тяжкое похмелье. Кинулся к газетам, нет, ничего не случилось. Все тот же наглый и твердый крик, все новые победы. Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди. И опять тупость, безнадежность. Опять впереди пустой, долгий день. Да нет, не день, а дни. Пустые, долгие, ни на что не нужные. Зачем жить? Для чего? Зачем делать что-нибудь в этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя? Мне ничего не нужно. У нас совсем особая психика, о которой будут потом 100 лет писать. Да мне-то какое утешение от этого! Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? Этим записям цены не будет. А не все ли равно? Будет жить и через 100 лет все такая же человеческая тварь. Теперь-то я уж знаю ей цену. Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером с видом заговорщика пришел Васьковский. Притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил 2 бутылки вина, а я так ослаб от нервности, что захмелел от 2 бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов и все-таки верю и пишу дрожащими холодными руками. «Ах, мщение, мщение!» — как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.